Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Где скрывался генерал Младич в последние 10 лет? Наблюдение в зале суда над убийцами Умара Исраилова в Вене. Католическая церковь и кубинский режим от противостояния к сосуществованию. И как черкесы восприняли решение парламента Грузии признать геноцид черкесского народа. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сербия продолжает обсуждать, как удалось скрываться от правоохранительных органов в течение 16 лет человеку, от выдачи которого международному правосудию зависела интеграция страны в европейские структуры. В четверг выяснилось, что генерал Ратко Младич в 2009 году проходил 4-месячный курс лечения в одной из белградских больниц. Его адвокат сообщил, что Младич лечил лимфому. Адвокат заявил, что у него есть документы, подтверждающие сказанное, но отказался сообщить, кто лечил командира армии боснийских сербов и в какой больнице. Но это было раскрыто уже после того, как Младича переправили в Гаагу. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
В 17:20, когда правительственный самолет с Ратко Младичем на борту уже взял курс на Нидерланды, перед журналистами выступила министр юстиции Сербии Снежана Малович, подтвердив, что она подписала решение о выдаче генерала в Гаагу.
Хочу уведомить вас о том, что процесс экстрадиции Ратко Младича Гаагскому трибуналу открыт. Это является ясным подтверждением того, что Сербия искренне стремится завершить сотрудничество с Гаагским трибуналом. Передача Младича правосудию сделана в интересах жертв и их семей, но наше решение одновременно представляет собой и призыв к примирению в регионе.
Ратко Младич, вопреки ожиданиям, был отправлен в Гаагу днем. Момент его экстрадиции от общественности не скрыли. Правда, были предприняты специальные меры безопасности. Например, из двора здания специального суда в Белграде с определенным интервалом выехали 3 колонны полицейских автомашин, 2 из которых направились в аэропорт. Так завершились 16 лет, точнее 5788 дней относительной свободы Ратко Младича и 6 дней его пребывания в следственном изоляторе суда после ареста. Правда, на самом деле Младич серьезно скрывался лишь 10 лет. Первые 6, после того, как против него в Гааге были выдвинуты обвинения, он жил в своем особняке в Белграде, ходил по ресторанам, посещал футбольные матчи, ездил по военным домам отдыха, находясь под защитой служб военной и государственной безопасности. Вскоре после ареста главной темой стала тема состояния здоровья Ратко Младича. Сын Младича Дарко потребовал независимой медицинской экспертизы, причем консилиум обязательно должны были включить 2 специалистов из России. Сын пытался доказать, что его отец не в состоянии предстать перед судом и должен быть немедленно госпитализирован. Адвокат Младича, близкий друг генерала с молодости, до пенсии судья военного суда Милош Шалич, ежедневно выступал перед журналистами с жуткими рассказами о том, в каком невменяемом психическом состоянии находится бывший командир боснийских сербов.
Он само говорил о посети гробу, о том...
Он постоянно говорит о том, что должен посетить могилу дочери и разные другие могилы. У него постоянно мрачные идеи, он в голос размышляет о том, где будет похоронен, как будет похоронен. Говорил, что если его нельзя отвезти на кладбище, то пусть принесут гроб с телом дочери. Ситуация действительно тревожная.
Ситуация довольно алармантная.
Потом... Во вторник рано утром Ратко Младичу при усиленных мерах безопасности было обеспечено посещение могилы дочери Анны, студентки медицины, покончившей с собой в 1994 году выстрелом из служебного пистолета отца. Он положил на могилу букет красных роз. А что с жертвами генерала Младича? Среди около 8000 убитых в Сребренице было много ровесников его Анны. Кадира Габелич из Сребреницы в том июле 1995 года потеряла мужа и 2 сыновей в возрасте 16 и 21 года. Части останков сыновей были найдены в массовых захоронениях, но они пока даже не похоронены, и Кадире негде положить цветы.
Ему это позволено, а вот я со времен захвата Сребреницы своих детей не могу найти. Муж был найден и похоронен, а сыновей нет. От старшего сына найдена лишь голова, одна нога и голень. И от младшего тоже нога и голень.
Часть демократической общественности Сербии упрекает судебные органы страны в том, что для них Ратко Младич был каким-то специальным гостем. Складывалось впечатление, что выполняются все его пожелания. А он то желает клубники, то требует телевизора, то составляет длинный список лиц, которых приглашают на встречу. И на такие аудиенции с обвиняемым выстраивалась очередь. На приглашение Младича отозвались министр здравоохранения, бывший директор Белградского госпиталя военно-медицинской академии Зоран Станкович и спикер парламента Славица Джукич Даянович. Она, кстати, психиатр. Приходили к нему не только члены семьи, но и друзья и поклонники. Заместитель главного прокурора Сербии по делам о военных преступлениях Бруно Векарич, выступая по белградскому радио B92, оправдывался.
Нужно относиться по-человечески ко всем, даже к обвиняемому, который подозревается в самых тяжелейших преступлениях. С другой стороны, нужно было и разрядить ситуацию. Атмосфера в судебном зале напряженная, и ее можно было сгладить с помощью нормального общения. Однако я не понимаю, какие это все желания Младича мы выполнили. Обеспечили его телевизором и клубникой? Ведь это по-человечески. Он просил посетить могилу дочери, мы согласились, и обещание выполнили после того, как была проведена оценка риска. А телевизор – стандартное оборудование, получить которое имеют право и другие заключенные. Младич не приглашал министров, он приглашал министров-врачей. Приглашал он и многих других людей, однако не все его желания были выполнены. Посещение кладбища длилось ровно 22 минуты. За 5 минут они добрались, у могилы провели несколько минут и 5 минут на обратный путь. Я бы снова пошел навстречу таким его просьбам. Это никак не освобождает Младича от ответственности за совершение одного из, возможно, самых больших преступлений после Второй мировой войны.
После ареста Ратко Младича на первом плане в Белграде оказались пикантные детали того, как его взяли, как он выглядит и как себя чувствует. О преступлениях, в которых он обвиняется, мало кто вспоминал. Более того, пока власти не предоставили ответа на важный вопрос, кто помогал генералу скрываться. Председатель Национального совета по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ляич утверждает, что многое теперь разъяснено, но не все пока подлежит раскрытию.
Более или менее все известно, по крайней мере тот период, когда Младич скрывался на военных объектах. Известно и то, в каких квартирах он прятался в Белграде. Общеизвестно, что ведется уголовный процесс против 11 человек, являющихся пособниками Ратка Младича. А то, где он скрывался после 2006 года, мы еще расследуем. Однако ясно одно. В этом периоде очень небольшое число людей принимали участие в его сокрытии. Именно в этом нужно искать причины такого долгого и успешного укрывательства Младича.
Ратко Младича взяли 26 мая в селе Лазарево вблизи города Зренянин в области Воеводина, в 70 километрах от Белграда. Ранним утром к скромному крестьянскому дому хозяина Бранко Младича тихо подъехали несколько автомашин. Полицейские застали его двоюродного брата Радка в сырой темной комнатушке, на столе которой были разбросаны коробочки с лекарствами. Радко Младич как будто уже ждал. Сразу передал документы, подтверждающие его личность и два своих пистолета, и попросил полицейских помочь ему одеться. Наш собеседник, ведущий белградский журналист из еженедельника «Время» Милош Васич, годами занимается собственным расследованием обстоятельств, при которых скрывался Ратко Младич. Долго ли генерал находился в селе Лазарево?
По оному, что мы знаем, пре 15 или 20 дней.
На основании того, что мне известно, местонахождение Младича в селе Лазарево было установлено 15-20 дней назад. Ранее он несколько раз появлялся в Лазарево, но оставался на короткое время, а теперь впервые остался дольше. Постепенно с годами Ратко Младич начал терять финансовую поддержку, защиту сербской разведки и контрразведки, телохранителей и, в конце концов, был пойман как бедный полупарализованный старик.
В обществе активно обсуждается вопрос, нашли ли власти Младича недавно, или они уже в течение длительного времени знали его местонахождение.
Я уверен, что они ждали подходящий момент, чтобы взять его. Ведь политический момент, когда арестовали Младича, был идеальным. Гаагский прокурор Серж Брамерс уже отправил свой доклад с оценкой сотрудничества в Совет Безопасности ООН. Теперь он будет вносить в него поправки. Госпожа Эштон в тот день прибывала в Белград с визитом, и у президента Тадича было чем ее порадовать. Лучше и получиться не могло, момент был идеальным. Ну и пусть, выбирать время — это право власти. И поэтому на этот раз я их не упрекаю. Впечатление такое, что они оценили, что у Ратка Младича истек срок годности, он свое завершил и никого больше не интересовал. Не было больше у него героических телохранителей, которые готовы были якобы жизнь отдать за любимого генерала. Пропагандистский пузырь вместе со всей мифологией о Младиче в конце концов лопнул, и все остались равнодушными.
Но помимо этого преобладающего в обществе равнодушия, были также слышны голоса. Безнравственно показывать фотографии генерала Младича в таком недостойном виде. В потрепанной курточке, какой-то кепке на голове, где он совершенно не похож на сербского героя. В одной телепередаче сербский военный аналитик на полном серьезе заявил, лучше бы было, если бы Младич покончил с собой. Ведь его адвокат утверждал, что кроме ряда тяжелых болезней, в том числе двух инсультов, генерал и психически нездоров. Напомню, мы беседуем с белградским журналистом Милошем Васичем. По вашей информации, ссылки на здоровье – это попытка освободить Ратко Младича от выдачи ГАГу, или он действительно тяжело болен?
На основе моих разговоров с моими источниками в специальном суде в Белграде, Младич ведет себя совершенно адекватно. Он выступает очень энергично, любит разговаривать. Правда, физически он слаб, порой тяжело передвигается, чуть хромает. Однако это не помешало посетить могилу дочери. А что касается его умственного состояния, мозги у него работают отлично.
А почему складывается впечатление, что и политические, и судебные власти Сербии после ареста Ратко Младича с одной стороны строили определенный ажиотаж, а с другой совершенно спокойно, на глазах всех нас, отправили его в Гаагу.
Это потому, что Ратко Младич, прежде всего благодаря своей собственной группе поддержки в средствах информации, был провозглашен почти мифическим героем, новым вождем всех сербов. Это произошло без всякой причины. Как утверждают его сокурсники по военной академии, талант Младича был скромным, ему нельзя было доверять руководить ничем больше батальона. А его образ раздули те, кому это было выгодно. О нем писали книги, какие-то дурные жития святого Младича. Это страшно. Кстати, похожее было и с Караджичем. Создавали комитеты по их защите, пропадут вроде сербы без Караджича и Младича. А потом наступил момент, когда пришлось арестовать и отправить в Гаагу и Младича. И что случилось? Во вторник средь бела дня посадили его в автомашину, отвезли в аэропорт и затолкали в самолет. И всем окончательно полегчало, даже поклонникам Младича. Пусть будет в Гааге, этого так и так не миновать. Хватит нам Ратко Младича, мы про него и так давно забыли. Посмотрите, какими бессмысленными оказались усилия сербской радикальной партии экстремистов из шовинистических и неофашистских правых кругов устроить в Белграде протесты против ареста Младича. Они ничего не достигли, разве что нанесли ущерб улицам Белграда.
Мы беседовали с ведущим белградским журналистом Милошем Васичем.
О реакции на экстрадицию Ратка Младича в Международный трибунал в Гаагу рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы уже рассказывали, в среду вечером в Вене завершился процесс над тремя чеченцами, обвиняемыми в причастности к убийству Умара Исраилова в январе 2009 года. Присяжные признали обвиняемых виновными в организации убийства и создании преступного сообщества. Судебный процесс над ними длился 7 месяцев. Суд удовлетворил требования обвинения о пожизненном заключении в отношении одного из осужденных, два других приговорены к 19 и 16 годам лишения свободы. Из Вены только что вернулся мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, какое впечатление у вас осталось от наблюдения за этим процессом?
Если подводить самые общие итоги, то я думаю, это впервые, когда в ходе и грандиозного следствия, длившегося более 2 лет, и судебного следствия, длившегося несколько месяцев, были собраны доказательства и факты в одном пакете, которые рисуют картину всего происходящего сегодня в Чечне. Все преступления, которые там совершаются, так или иначе были упомянуты и квалифицированы в ходе процесса. То есть сегодня для того, чтобы понять, что из себя представляет политический режим в Чеченской Республике, достаточно обратиться к материалам следствия, достаточно обратиться к документам, фигурировавшим на этом процессе. Я думаю, что ничего подобного в Европе до сей поры не было.
5 основных свидетелей, и я их называю свидетелями, поскольку обвинения не были предъявлены. Более того, в отношении Кадырова было вынесено специальное решение прокурора, что не хватает доказательств, чтобы привлекать его в качестве подозреваемого в данном судебном процессе. Тем не менее, 5 основных свидетелей не были предоставлены российской стороной. Это повлияло на ход процесса, на слушания, на которых вы присутствовали?
Ну да, в общем, конечно, какие-то обстоятельства дела остались неисследованными, естественно. И, соответственно, часть тех людей, которые могли быть обвинены и в организации этого преступления, и в исполнении, они, в общем, сумели скрыться от правосудия. Ну, известно, что один из убийц, Леча Богатырев, сейчас находится в Чечне, он возглавляет одну из военизированных кадыровских групп. Но, вы знаете, тут, может быть, не только о Чечне можно вести речь. Этот процесс, оно своего рода зеркало и российской системы в целом, потому что, по большому счету, то, что не все виновные понесли наказание, а должны были понести, в этом большая заслуга федерального центра, который фактически укрыл преступников от австрийского правосудия. Ну, уж по крайней мере, совершенно точно Леча Богатырев, который изобличен в участии в этом убийстве, он находится в Чечне, не скрывается, об этом хорошо известно и следствию. Поэтому, если мы говорим об ответственности, да, в деле постоянно упоминается чеченское руководство. По Кадырову сделано специальное заявление, потому что прямых доказательств того, что именно он давал указания, нет, но чеченское руководство, вот такая общая формула, она используется все время. К сожалению, поскольку это все-таки уголовный процесс, к сожалению, он не может подводить никаких политических итогов, но это могу сделать я как журналист, и понятно, что для меня здесь очень важно то, что основная ответственность, как мне кажется, ложится все-таки на российское руководство, на федеральный центр, который закрывает глаза на, скажем, участие советника Кадырова Ша Турлаева. Он также не был предоставлен в качестве свидетеля. Он находится также в Чечне и также не скрывается. Да, там на каких-то официальных мероприятиях, фотографии из которых попадают в интернет, его, значит, можно видеть. При том, что Ша Турлаев объявлен и внутри России в розыск по делу о покушении на убийство Исыи Мадаева. Там просто содержится в деле конкретное указание на то, что он давал деньги, он предоставил оружие. Поэтому, ну, в общем, если говорить о политических последствиях этого процесса, они указывают на руководство России, как на сторону, которая несет ответственность за вот это убийство и за ситуацию в Чечне.
На судебном процессе присутствовали представители чеченской диаспоры в Европе?
Вы знаете, там довольно странная атмосфера сложилась на этом процессе. Ну, в общем, несколько человек, да. Несколько человек, да, присутствовали наиболее активных, но, в общем, чеченцы обходят стороной этот процесс, потому что, как ни странно, сейчас в Европе очень распространен страх перед Кадыровым.
Но я как раз хотела заметить на этот счет, что убийство Умара Исраилова совпало по времени с той кампанией 2009 года, которую Кадыров начал для того, чтобы вернуть чеченцев из Европы обратно в Чечню и таким образом сделать себе имя как бы объединителя чеченского народа. Это делалось любыми способами, запугиванием, шантажом и вот, как мы видим, даже с помощью убийств. Но это убийство было настолько громким, что после этого, мне кажется, эта кампания Кадырова сошла на нет.
Ну, она не столько сошла на нет, сколько она забуксовала. Ну, например, в той же Австрии, где был открыт культурный центр кадыровский, его, в общем, тихонечко закрыли. Да, я думаю, что были сделаны какие-то выводы вот из этого дела. Но, по большому счету, кадыровское давление на суд и на людей, которые могли что-то сказать, некоторые свидетели отказывались от своих показаний, например. Давление на суд Кадыров осуществлял постоянно, и у него есть для этого все рычаги, поскольку в Чечне остаются родственники. И масса случаев, когда кто-то что-то не так сказал, и к его родственникам тут же приходили в Чечне и говорили о том, что он должен воздействовать на своего близкого, который находится в Европе. Это очень действенный рычаг. Поэтому страх перед Кадыровым, страх за людей, которые фактически находятся у него в заложниках, которые остались в Чечне родственники, он, ну, как-то, в общем, диаспору притормозил, да, и ее какого-то широкого участия в этом деле заметно не было. Но я должен сказать, тут есть еще одно любопытное обстоятельство. Обвинительный приговор был очень серьезным ударом по репутации самого Кадырова в чеченской среде, потому что среди австрийских чеченцев постоянно циркулировали слухи о том, что Кадыров не оставит этих людей в беде, что он найдет способ их вытащить и освободить от наказания, но ничего подобного. Европейское правосудие показало, что, в общем, оно как-то под влиянием Кадырова не находится. Поэтому, с одной стороны, чеченцы продолжают бояться Кадырова и не желают никак, как, так сказать, публично его критиковать, но, с другой стороны, процесс показал, что влияние Кадырова, ну, на европейские структуры, оно, естественно, нулевое, несмотря на распространяемые им же самим и его окружением слухи.
Спасибо. Мы беседовали с моим коллегой Андреем Бабицким, который только что вернулся из Вены. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Очень долго камерное исполнительство хоровое было в забвении, и исполнение духовной музыки не приветствовалось.
В «Поверх барьеров» Киевский камерный хор «Крещатик».
Как раз вот на волне начала 90-х, с возрождением украинской державы, начали появляться такой новый жанр камерный хор.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Еврокомиссия выразила России протест в связи с ее решением о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекции. От болезни, вызванной штаммом кишечной бактерии Е-коли, умерли уже 18 человек. Заразились более 1500, в основном в Германии. Московский гарнизонный военный суд санкционировал в четверг арест начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России и его подчиненного, подозреваемого в получении взятки. Суд отказался освободить генерала Александра Белевитина и полковника Алексея Никитина под залог в 2 миллиона рублей за каждого, как предлагала защита. В Средиземном море пропали без вести около 200 мигрантов из Северной Африки. Об этом сообщает агентство Туниса. В среду вечером направлявшееся в Италию судно, на борту которого находились в основном беженцы из Ливии, потерпело крушение. 550 человек удалось спасти. В Латвии на пост президента избран бывший банкир и депутат Сейма Андрес Берзинч. Он опередил на несколько голосов своего главного оппонента, действующего главу государства Валтиса Затлерса. Президент самопроглашенной республики Абхазии Сергей Багапш похоронен сегодня в родном селе Джгерда Ачамчирского района республики. Церемония прощания проходила в зале Абхазской филармонии в Сухуми. Сирийские гражданские активисты сообщили, что по меньшей мере 15 человек были убиты в четверг при силовом подавлении властями демонстрации в городе Растан. Таким образом, за 3 дня в этом городе погибли 60 мирных жителей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Католическая церковь и кубинский режим. От противостояния к сосуществованию. И как черкесы восприняли решение парламента Грузии признать геноцид черкесского народа. За последний год на Кубе при участии католической церкви были освобождены из тюрем более 100 узников совести. Действительно ли церковь в состоянии оказывать давление на кубинские власти и даже постепенно добивается демократизации режима? На эту тему не утихают споры среди кубинских диссидентов, как внутри страны, так и за рубежом среди иммигрантов, рассказывает Виктор Черецкий.
Многие независимые наблюдатели полагают, что церковь вряд ли хоть как-то может влиять на режим братьев Кастро. Скорее наоборот. Вместе с тем очевидно, что этот режим с некоторых пор относится к церкви терпимо и даже позволил ей вновь открыть закрытую еще в 60-е годы прошлого столетия семинарию. Примечательно, что коммунистическая диктатура, по природе своей вроде бы богоборческая, выделила часть денег на строительство этого учебного заведения, а официальная пропаганда режима заговорила о необходимости готовить собственные религиозные кадры, чтобы не привлекать для духовного окормления верующих иностранцев. Живущий в эмиграции кубинский священник, отец Фройлан Домингес.
Фидель Кастро заявил католической церкви, что она должна готовить молодые кадры на Кубе и не приглашать священников-иностранцев. Здесь, на мой взгляд, прослеживается определенный корыстный интерес. Власти предпочитают кубинскую молодежь в качестве священников, чем иностранцев, которые могут привнести в кубинское общество какие-то неугодные режиму идеи. К тому же приезжие священники имеют в кармане иностранный паспорт, и их труднее контролировать. Сейчас режим даже предлагает построить за свой счет новый кафедральный собор в Гаване. Спрашивается, с чего это вдруг такой интерес у правительства к церкви?
Кубинский философ и политолог Энрике Паттерсон полагает, что интерес диктатуры к церкви вовсе не праздный. Отсюда и обещания, и подарки в виде новой семинарии, на открытии которой побывал сам Рауль Кастро. Объясняется этот интерес, как считает политолог, желанием найти новую идеологическую опору режиму, поскольку коммунистическая идеология давно себя изжила и на Кубе, и в мире в целом. Теперь она служит для кубинцев разве что предметом многочисленных анекдотов. Энрике Паттерсон.
На латиноамериканском континенте по традиции военные диктатуры всегда искали духовную и моральную поддержку католической церкви. Они полагали, что эта поддержка в какой-то степени прикрывает их злодеяния и придает им некую легитимность. На Кубе режим многие годы назывался коммунистическим, хотя по сути всегда являлся всего лишь банальной военной диктатурой. Теперь эта диктатура сбрасывает давно вышедшие из моды коммунистические одежды, а посему нуждается в новом идеологическом прикрытии. Поскольку выбор небольшой, то она действует по примеру других военных диктатур, пытается опереться на католическую церковь. Так что на острове не происходит ничего нового и неожиданного. Церковь всего-навсего пытаются использовать в идеологических целях.
Вместе с тем, некоторые кубинские оппозиционеры с сожалением констатируют, что и церковь тоже теперь довольно лояльно относится к режиму. К примеру, в недавнем интервью для иностранной прессы два кубинских епископа Эмилио Арангурен и Хуан де Диос Эрнандес заявили, что Куба находится на пути к более демократической политической системе и что власти понимают значение духовности для населения. Конец цитаты. Кубинская демократическая оппозиция не согласна с подобным видением происходящего на острове. Оппозиционеры считают, что о демократизации режима речи не идет, что диктатура не меняет своего репрессивного характера. Она лишь маневрирует в интересах самосохранения и, в частности, использует для этого церковь. Одновременно диссиденты обвиняют церковь в коллаборационизме. Один из лидеров кубинской эмиграции – христианский демократ Альберто Монтанер.
Я полагаю, что кубинская церковь, которой руководит кардинал Ортега, боится режима. Она предпочитает служить кровавой диктатуре в ущерб служению обществу и свободе. Между тем, многие священники и даже епископы не согласны с подобной позицией кардинала и противостоят ей. Известен случай с отцом Хосе Конрадо из Сантьяго де Куба, который осмелился открыто выступить против коллаборационизма церкви. Его выслали с Кубы и направили на службу в испанскую Саламанку.
Подобную точку зрения на отношении церкви и государства на Кубе разделяют многие видные оппозиционные политики. Этого же мнения придерживается американский политик кубинского происхождения Линкольн Диас-Баллард.
Кардинал Ортега превратился в личного секретаря братьев Кастро. Это очень печально. Подобная позиция наносит вред церкви, которая во все времена считалась защитницей угнетенных. Ну а отцы кубинской церкви заняли позицию в поддержку режима, играя фактически роль его прислужников.
Однако некоторые кубинцы находят и оправдание нынешней позиции церкви. Например, менее критично относится к политике кардинала Хайме Ортеги оппозиционный кубинский журналист Амадо Хиль. Он полагает, что лояльность режиму церковь проявляет в первую очередь для того, чтобы выжить, сохранить свое присутствие на острове и веру в народе. Не секрет, что когда церковь пыталась в 60-е годы противостоять коммунистическому режиму, с ней безжалостно расправлялись. В то время были репрессированы более 200 священников. Церковь оказалась на грани полной ликвидации. Амадо Хиль.
Я полагаю, что католическая церковь придерживается определенной стратегии. Она хочет сохранить и приумножить свое присутствие на Кубе, сохранить во что бы то ни стало веру в народе, христианские духовные ценности и омолодить верующих. Не секрет, что в последние годы храмы оставались пустыми, а на воскресные мессы приходили 2-3 старушки.
Эту же точку зрения разделяет священник Фройлан Домингес, который также напоминает, что основная забота христианской церкви во все трудные для нее времена, в том числе и во времена коммунистических диктатур, традиционно заключалась в том, чтобы выжить с целью продолжить свое служение.
Основная задача церкви – служить Богу и людям. С этой целью она всегда обязана думать о будущем и выживать, несмотря ни на что. Ведь наша церковь никогда не покидала кубинских верующих, даже в самые тяжелые времена, и всегда пыталась выполнить свою функцию, испытывая на себе самые свирепые преследования со стороны режима.
Отдельный вопрос – роль церкви в недавнем процессе освобождения политзаключенных. Тут тоже единого мнения нет. С одной стороны, очевидно, что режим согласился отпустить диссидентов не потому, что его в этом убедила церковь. Он желал показать, что готов прислушаться к мировому общественному мнению. И, разумеется, не просто так, а в обмен на экономическую помощь и отмену санкций, наложенных мировым сообществом за нарушение прав человека. С другой стороны, ясно и то, что церковь играла в процессе освобождения роль посредника между властями и политзаключенными. Правда, сейчас ее упрекают в том, что она не сумела уберечь узников от депортации в Испанию после освобождения. Бывший заключенный Педро Пабло Альварес.
Полагаю, что не следует преуменьшать роль церкви. Именно она содействовала освобождению многих заключенных, хотя в тюрьмах Кубы еще остаются наши товарищи. Оценивая роль церкви, надо также учитывать, что ей приходится иметь дело с диктатурой, которая не привыкла идти на какие-либо уступки, которая подвергала церковь безжалостному гонению в течение 50 лет. Мы, разумеется, вправе не соглашаться с кардиналом Ортегой. Мне лично представляется, что в вопросе о заключенных он мог бы сделать больше. Но, тем не менее, факт остается фактом. Большинство политзаключенных из тюрем отпущены. Кроме того, отпустив узников совести, режим так и не добился своей основной цели. Евросоюз не снял с Кубы свои санкции.
Итак, споры вокруг позиции церкви на Кубе продолжают вызывать полемику среди кубинских оппозиционеров. Однако тот факт, что на острове не происходит демократических преобразований, не прекращаются репрессии и грубейшие нарушения прав человека, ни у кого сомнений не вызывает. Например, сейчас кубинские диссиденты и международные правозащитные организации требуют от властей Кубы расследовать очередное злодеяние – убийство полиции в городе Санта-Клара бывшего политзаключенного Хуана Сото Гарсия. Он был зверски избит сотрудниками полиции, после чего скончался в больнице. лауреат Сахаровской премии, кубинский журналист Гильермо Фариньес, хорошо знавший погибшего диссидента.
Хуана Сото Гарсия мы называли школьником, ведь он попал в тюрьму в качестве политзаключенного, когда ему было всего-то 16 лет. С тех пор за ним сохранилось это прозвище. Это был обычный человек, от других он, возможно, отличался лишь своей повышенной любовью к свободе. В тот день, когда случилась трагедия, Сото находился в городском парке и разговаривал с несколькими приятелями. Разговор, кстати, шел о футболе, не о политике. К ним подошли представители спецслужб, велели людям разойтись, затем надели на Хуана наручники и принялись избивать его на глазах у всех посетителей парка. После этого оппозиционера затащили в полицейскую машину и увезли. Видимо, именно в машине ему стало плохо, и полицейским пришлось доставить его не в участок, а в больницу. Там он и умер.
Власти, несмотря на показания многочисленных свидетелей преступлений, утверждают, что оппозиционер умер естественной смертью от некой хронической болезни, которой, кстати, по свидетельству его знакомых, никогда не страдал. С протестами против убийства диссидента выступила международная амнистия, испанская общественность, устроившая манифестацию кубинского посольства в Мадриде, правозащитные организации во всем мире. Несколько кубинских диссидентов объявили голодовку. Гильермо Фариньес.
Один из врачей, который его осматривал, рассказывал мне на условиях анонимности, что Хуану отбили почки ударами полицейской дубинки. Официальная версия властей: в связи с его смертью он страдал хроническим заболеванием на почве алкоголизма. На самом деле Хуан никогда в рот спиртного не брал и вел абсолютно трезвый образ жизни. Добавлю, что в последнее время он постоянно подвергался угрозам со стороны полиции.
Кубинские диссиденты проводят сейчас голодовку не только в знак протеста против гибели своего товарища Хуана Сото. Правозащитник Анхель Энрике Фернандес зашил себе рот и отказывается принимать пищу в связи с приговором, который кубинский суд вынес в марте американскому гражданину-предпринимателю Алану Гроссу. Он приговорен к 15 годам за подрывную деятельность против режима братьев Кастро. Вина американцев в том, что он привез на Кубу телефоны спутниковой связи, контролировать которую режим технически не в состоянии. Живущий в эмиграции кубинский журналист Вильфредо Кансио.
Я думаю, что речь идет о заранее подготовленной провокации, направленной в первую очередь против Соединенных Штатов. Направлена она и на внутреннего потребителя, поскольку имеет целью доказать населению способность режима бросить определенный вызов Америке. Кроме того, власти крайне опасаются, что хоть какая-то, даже малая часть населения может получить бесконтрольный доступ к общению с заграницей. Этого кубинский тоталитарный режим никак стерпеть не может. Он должен контролировать на острове всех и вся, что люди едят, во что одеваются, что думают, о чем говорят по телефону. И главное, какого рода информацию получают из-за рубежа. Не дай бог, кубинцы узнают, что где-то люди живут не так, как они, не в кромешной нищете, а по-человечески, достойно. Отсюда и ненависть, которую вызвал Алан Гросс.
Добавлю, что американец, которому 61 год, утверждал на суде, что его деятельность не имела на Кубе никакой политической подоплеки. Будучи активистом еврейской общины США, он всего-навсего привез спутниковые телефоны в дар представителям местной еврейской диаспоры, для того, чтобы они могли общаться на религиозные темы с единоверцами, живущими в других странах.
О неоднозначной роли, которую играет католическая церковь на Кубе, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Парламент Грузии 20 мая проголосовал за признание геноцида черкесского народа. В присутствии представителей черкесской диаспоры, приглашенных на заседание парламента, депутаты проголосовали единогласно. Но эксперты продолжают обсуждать, какое влияние на отношения Грузии с Северным Кавказом окажет это решение. Материалы радио «Эхо Кавказа» на эту тему подготовил Александр Касаткин.
В принятой парламентом Грузии резолюции говорится: Признать массовое уничтожение черкесов-адыгов во время российско-кавказской войны и их насильственное изгнание с исторической родины актом геноцида на основе Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны. Гаага, 18 октября 1907 года. Из Тбилиси рассказывает Беслан Кмузов.
Мнения грузинских экспертов разделились. Одни убеждены, что решение парламента способно лишь нанести ущерб интересам Грузии, поскольку еще больше углубит противоречия между Москвой и Тбилиси. По мнению других, отношения с Россией без того хуже некуда. За признанием черкесского геноцида, как считает большинство экспертов, стоят политические цели. Например, политолог Александр Андели говорит.
Все эти вот меры и пик телестанция, и снятие визового режима, и вот это для того, чтобы вот как-то улучшить имидж друзей на Северном Кавказе. Потому что для нас Северный Кавказ является самой большой проблемой. Нестабильность там или плохое отношение к нам, оно для нас нехороший момент.
Бывший начальник управления президента Карачаево-Черкесской республики по внутренней политике Андрей Гудимов согласен с тем, что на Северном Кавказе могут возникнуть новые очаги нестабильности.
Определенные есть силы, которые пытаются использовать их конфликты, которые существуют и как в Грузии, так и в России, и вообще использовать платформу Кавказа как плацдарм для раскачивания ситуации в регионе. Несомненно, что рано или поздно России вместе с Грузией придется решать эти вопросы. И начинать надо с гражданского общества.
Александр Андели, в свою очередь, согласен с тем, что контакты на уровне гражданского общества являются, если не первоочередными, то необходимыми.
Своим существованием и своим стремлением к демократии Грузии и вот развитием своих институтов государственных и независимости, углубления, она этим уже является неплохим примером. Лучше было бы, если бы еще лучше было бы.
Эксперт Маргарита Ахлидьяни считает, что никакой продуманной стратегии за нынешними хаотическими действиями грузинской власти нет.
На мой взгляд, нет никакой программы, нет никакой идеи, чего мы хотим вообще достигнуть в конечном итоге. Мы хотим, чтобы Грузия стала таким открытым местом, куда все приезжают отдыхать, работать, вести бизнес. Допустим, мы это хотим. Но тогда нужно адаптировать законодательство, нужно учить русский язык, например, потому что Северный Кавказ не разговаривает на грузинском и на английском. Необходима какая-то транспортная система. Много очень аспектов всевозможных.
Видимо, признав геноцид адыгов, Грузии нужно найти ответ на один не слишком простой вопрос. Что дальше? Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В черкесском обществе активно обсуждаются возможные последствия этого шага в решении черкесского вопроса как в России, так и за ее пределами. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Председатель черкесского национального движения Адыгехаса Мухаммед Черкесов не исключает, что в ближайшие годы некоторые государства Восточной Европы вслед за Грузией могут признать геноцид черкесов в Кавказской войне.
Демократические государства, некоторые, новые особенно, которые захотят показать свою самостоятельность, или страны, которые недовольны действиями Совета России, признают геноцид черкесского народа. И я думаю, что если Россия сама инициативу не перехватит, то вопрос раскачки, особенно в преддверии Олимпиады, черкесской проблематики, будет все больше возрастать.
Председатель Черкесского конгресса Мурат Берзегов считает, что эйфория по поводу признания геноцида черкесов парламентом Грузии преждевременна. Это лишь начало длительного процесса, который, по его мнению, растянется на десятилетия.
Необходимо все-таки иметь нормальную организацию, которая будет ежедневно этим заниматься.
Черкесский общественник Аскер Сохт из Краснодара активно сотрудничает с федеральными органами власти и черкесской диаспорой в решении черкесского вопроса. В частности, в реализации в отношении черкесов российского закона о соотечественниках за рубежом, который предполагает целый комплекс взаимодействия диаспоры и российского государства, включая преимущественное право на репатриацию. Аскер Сохт считает, что решение грузинского парламента не повлияет в худшую сторону на решение черкесского вопроса российскими властями.
Что касается тех государственных решений, которые будут вырабатываться в Российской Федерации, очевидно, что они востребованы с точки зрения государственных интересов Российской Федерации прежде всего. Поэтому я думаю, что они будут приняты поэтапно. Сама логика развития российского законодательства, те государственные решения, которые предпринимались в 2010 году, в частности, части взаимодействия соотечественного, все это имеет логику, и оно развивается. Я думаю, здесь возникает определенная конкуренция в борьбе за умы диаспоры, но все же инструментарий находится именно в Кремле.
Правозащитник из Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков – один из соавторов проекта резолюции о геноциде черкесов в Кавказской войне, принятой парламентом Кабардино-Балкарии в 1992 году. В свое время, считает Валерий Хатажуков, ельцинская демократическая Россия сделала много мудрых шагов для того, чтобы снять остроту вопроса. К середине 90-х годов проблема геноцида была снята с повестки дня большинством черкесских общественных организаций, которые сосредоточились на открывшихся перспективах репатриации и национально-культурных программах. Проблема актуализировалась после сворачивания демократических реформ и отхода режима Путина от принципов федерализма.
Потом пошли другие процессы сворачивания национально-культурных программ, пошли процессы сворачивания вот этой репатриации. Множество есть фактов насильственной депортации репатриантов, которые вернулись на родину. То есть вот эти процессы опять актуализировали проблему черкесского геноцида. И мы приходим к такому выводу, что опять же, вот, чтобы Россия эффективно решала эти проблемы, Россия должна вернуться к демократическому пути развития.
Это был правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
О правовых последствиях признания Грузии геноцида черкесов говорит юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
Все-таки это решение исключительно внутренне грузинское. Оно принято грузинским парламентом и связывает только Грузию. Безусловно, российские войска в 19 веке на Кавказе совершали жестокие преступления против тех, кто там жил, и не только черкесов. Надо сказать, что, во-первых, все-таки очень сложно квалифицировать как геноцид события, которые явно предшествовали даже появлению понятия геноцида. Не только принятию конвенции о нем. Это первое. Второе, в отношении, собственно, признания геноцида, допустим, по одной из последствий по конвенции было бы возможность преследования виновных без ограничения сроков давности. Но, как вы понимаете, виновные в этом геноциде уже много-много лет как мертвы. Мне кажется, очень показательно, что грузинский парламент выбрал именно события 19 века Российской империи, а не, скажем, сталинские репрессии на Северном Кавказе, так же, как и на Южном Кавказе. Почему-то, по крайней мере, преступления сравнимой серьезности. Грузии не удостаиваются столь же пристального внимания, хотя должны бы. Сталин оказывается вообще вне критики, что, наверное, объяснимо, но тем не менее очень прискорбно для государства, которое желает называть себя демократическим.
Это был юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев. С политологом, директором Института Кавказа Александром Искандаряном беседует Демис Паландов.
Как вы считаете, что вообще стоит за признанием геноцида черкесов грузинским парламентом? И вообще, насколько может быть успешной такая политика Грузии в отношении Северного Кавказа?
Я думаю, что признание грузинским парламентом геноцида черкесов имеет меньшее отношение геноциду черкесов и вообще к черкесам, чем к грузинско-российским отношениям. Этот акт, он укладывается в целую серию конфронтационных действий грузинского правительства по отношению к России, вполне понятных и естественных после пятидневной или русско-грузинской войны. Но, повторюсь, сказать, что вот вдруг такой вот резко вспыхнувший интерес Грузии к Северному Кавказу, он связан с собственным Северным Кавказом, я не могу. Это все-таки нужно воспринимать в контексте, ну, мягко говоря, очень плохих грузино-российских отношений.
Александр, а какая может быть реакция черкесов на Северном Кавказе вот на эту политику?
Ну, ведь безотносительно к тому, по каким причинам Грузия это делает, черкесский геноцид – это вещь, очень остро воспринимающаяся в черкесском обществе. Это часть ментальности, часть истории черкесов. Черкесы вот воспринимают это событие в контексте, который связан, ну, с национальным самосознанием черкесов, скажем так, да, в результате того, что происходило в 19 веке. Огромная территория оказалась просто опустошенной от людей, которые жили там, принадлежащих к различным черкесским этносам или субэтносам. Поэтому в любом случае, откуда бы и по каким причинам бы не поступили поступил тот сигнал, который поступил, он, конечно, послужит и уже служит, на самом деле, некого оживления дискуссии вокруг вообще вопроса черкесов, ну, скажем, объединения черкесов, создание одной республики, скажем, репатриации, скажем, вообще просто признание геноцида, повторюсь, вне зависимости от мотивации грузинского парламента.
Александр, насколько сильно может осложнить вот это признание геноцида черкесов грузинским парламентом, собственно, грузино-армянские отношения? Ведь известно, что Армения обращалась в парламент Грузии за признанием геноцида армян Османской империи и Турции.
Это, в общем, конечно, воспринимается с некоторой долей, ну, скажем так, скептицизма, потому что, ну, армяно-грузинские отношения, мягко говоря, в истории достаточно существенны. В Грузии проживает довольно много грузинских граждан армянской национальности, есть огромное количество памятников и так далее, и так далее. Уже в истории этих стран переплетена. И между тем, Грузия не признает армянского геноцида в том виде, в котором она признала черкесский. Но, с другой стороны, то, о чем я говорю, о том, что это лежит, это признание лежит в контексте российско-грузинских взаимоотношений, это тоже достаточно понятно. И, как говорится в известном фильме, ничего личного. Вот такого рода вещи, в общем, в Армении понимаются, этот контекст понятен.
Политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.
С ним беседовал Демис Паландов.
Материалы радиостанции «Эхо Кавказа» подготовил Александр Касаткин. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
3:30 продолжалось падение аэробуса «Воды Атлантики».
США и Евросоюз требуют в качестве условия для начала переговоров освобождения...
В планах отличниц привести женщину на должность президента России... В
особенностью инфекции является то, что она не реагирует на антибиотики.
Мы направим ФИФА верным курсом в чистый прозрачный...
Свободный воды. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.